Отец Дмитрий, что происходит с человеком, с его душой, когда он приходит креститься или под чьим-то психологическим давлением, или в силу каких-то суеверных представлений, в общем, строго говоря, без всяческой веры, без всякого устремления к Христу? По каким-то происходит ли в этот момент с человеком таинство? Или мы можем сказать, что внешняя какая-то оболочка таинства, обряд над ним совершен, но самого таинства нет? Ведь из этого вытекает следующий вопрос, который некоторые люди задают. Вот я крестился когда-то, потому что меня уговорила жена, допустим, для того, чтобы повенчаться. Крестился без всякой веры, совершенно несознательно, ничего не понимая. Вот сейчас прошло 10 лет. У меня совершенно другие убеждения. У меня появилась вера. Я хочу сознательно относиться к своей вере. Может быть, стоит мне креститься во второй раз, поскольку первый раз вот у меня было ощущение, что как будто со мной ничего такого и не произошло.
Конечно же, креститься второй раз в данной ситуации не нужно. Есть принцип в церкви, что таинством является действительно и действенно. И когда человек крестится по ложной мотивации, там, например, там, чтобы выздороветь или счастье в жизни будет, то он действительно участвует в таинстве. Таинство действительно, но оно для человека недейственно. Что это означает? Это означает, что та благодать Божия, которая призывается во время таинства, действительно приходит к человеку и пребывает в человеке, пребывает в его жизни, благословляет его. Но сам по себе человек не наученный, как жить с Богом, не наученный, как усваивать божественную благодать, то у такого человека жизнь не меняется, она остается такой же. И вся последующая жизнь после участия в таинстве крещения человек может разочаровать. Как так? Я пришел, хотел исцелиться, хотел там себе счастье, там оценку хорошую во время учебы, а ничего не произошло. Или там в отношениях, чтобы отношения наладились, а ничего не меняется. И человек еще больше разочаровывается, как вообще в жизни, так и в вере Христовой. Здесь вот, чтобы вот эту ситуацию как-то разрешить для человека, конечно, необходима хизация, необходимо учение, необходимы те беседы, которые бы в первую очередь позволили человеку разобраться с правильной мотивацией, устранить все ложные какие-то причины, почему он крестится, и попытаться человеку дать те знания и умения, как выстраивать жизнь с Богом, как усваивать божественную помощь вот здесь и сейчас, когда я живу, вот в моей реальной ситуации. И здесь, конечно, необходима вот катехизация.
Но человек может спросить: хорошо, вот я вас сейчас покрещусь, вы говорите, что креститься нужно обязательно с катехизацией, а я, допустим, пойду в другой храм, где крестят просто так, и спокойно себе покрещусь. И что? Ну, скажите, ну и что со мной будет в результате? Какой что-то мне вред какой-то принесет?
Конечно же, вред здесь будет очевиден. Почему? Потому что душа и тело, принявшая благодать Божию формально, она, по сути дела, совершает поступок отречения сразу же после принятия. И для человека внешне ничего не поменялось, все так же протекает, как и было, но вот мистически произошел отказ от принятия божественного дара, который человеку дан. И более того, не просто отказ от этого дара, а более усугубляющее действие происходит, а именно какое, что дар, который дает Бог, он не отнимается у человека. Все, Бог пребывает в человеке, и он становится для человека обузой. Человек начинает внутренне пытаться освободиться от него. Не всегда, но бывают такие случаи, когда участие в таинстве для человека вот мистически, Бог пребывает, человек вот ощущает что-то вот не так, но он из-за неправильной мотивации, из-за ложных причин пришел на крещение. И вот он понимает, что что-то с ним внутреннее произошло, но он не знает, как этим пользоваться, владеть. Он не знает, что это такое произошло с ним. И его это начинает тяготить, он пытается отказаться внутренне. Внутренне. И это вот внутреннее такое движение, отступление от Бога. Оно, конечно, не проходит для человека бесследно, а тем более это не в положительную сторону для человека.
Вот сейчас на Западе существует такое движение, я думаю, такие люди наверняка уже появились и у нас, когда человек приходит в религиозную организацию христианскую и просит его, как он выражается, раскрестить, то есть уничтожить документы, вычеркнуть его из списка людей, принадлежащих к той или иной церкви, к той или иной христианской конфессии. Мотивирует он это тем, что крестили его в несознательном возрасте, он согласия своего на это не давал и не чувствует никакой веры. И его задевает то, что его имя используется в статистике этой церкви. То есть церковь там говорит о том, что там 80%, допустим, крещены в этой церкви, а на самом деле сознательных верующих намного, во много раз меньше. Человеку не нравится такая статистика, он просит вычеркнуть его из этих списков. Такие вопросы мне попадались уже и на православных форумах. Человек заходит на форум неверующий и спрашивает, можно ли пройти вот какой-то обряд такой, раскрещивание, потому что я не хочу числиться крещенным. Если вы еще не сталкивались с этой проблемой, то наверняка, наверное, как-то готовы внутренне, морально на нее ответить, на такой запрос. Вот если придет человек и скажет, что я не хочу числиться крещенным, будете ли вы человека пытаться уговорить, вот походить на какие-то курсы, послушать, может быть, понять на самом деле, что такое христианская вера, может, он просто ее не знает и поэтому отрицает. Может быть, будете объяснять, в чем суть этого таинства, что никакого обряда не существует раскрещивания. Может, еще какие-то действия будете предпринимать. Может быть, просто скажете, уходите и не желаем с вами разговаривать. Какой mm-hmm. будет алгоритм ваших действий? Mm-hmm.
Конечно же, в христианстве такого нет раскрещивания, совершаемого после крещения. И вот моя первая реакция на такую ситуацию, если со мной произойдет, конечно же, будет попытка поговорить, побеседовать с человеком. И здесь очень важно, чтобы я или другой человек, который встретится с этой ситуацией, там, катехизатор, например, мог владеть именно разными подходами к человеку, не только законоучительному, то есть изначально видеть человека, пришедшего с какой-то проблемой в церковь, как человека, который ничего не знает, которого нужно научить. Вот. Необходимо и с катехизической позиции посмотреть, то есть подход, когда человека нужно именно вести, прожить вместе с ним, вот просто вот вместе беседовать о чем-то, разговаривать о чем-то, о притчах, о загадках, о современных достижениях науки и давать разные оценки тем или иным явлениям нашей жизни, но религиозным. Но давать религиозные оценки. Вот, а можно использовать культурологический подход. То есть, когда мы говорим на примерах понятных только человеку, например, взятых из его жизни. И вот сразу же у меня возник такой образ, когда человек приезжает с одного города в другой город жить, на постоянное место жительства, то он, как правило, по закону Российской Федерации, то есть если мы возьмем Российскую Федерацию, то вот чтобы переехать из одного города в другой город, нужно выписаться из одного города, прописаться в другом городе. Но в момент, когда человек выписывается из одного города, его не лишают статуса гражданина, как бы вот, ну, то есть ты теперь официально не там не екатеринбуржец. Нет, есть процедура, когда человек просто уходит и все. Вот он сам лично уходит и все. И лично приходит наоборот. И если человек уже внутри положил какое-то начало движения в себе, он пойдет. И задача вот моя или другого катехизатора как раз поговорить и увидеть, что им движет, Почему он туда хочет пойти? Ведь сам по себе момент, что я хочу раскреститься там, и меня что-то держит, это момент именно наличия в человеке ответственности, что он однажды вот принял, был участником неосознанно, но он был участником события реальности. И теперь он хочет как-то вот честно поступить в своей ситуации. И вот за эту, вот эту честность нужно в человеке найти, раскопать ее очень аккуратно, не повредив, не разрушив ее. И тогда станет возможным, что этот человек вот через такой подход, именно культурологический подход, возможно, что в него проснется желание или будет явлено желание еще раз поговорить, еще раз попытаться войти в церковную жизнь, но уже сознательно, осознанно. Вот мне вот так видится эта проблема. Как бы я вот с ней видится, как бы я стал эту проблему решать, если бы столкнулся с ней.
Отец Дмитрий, вы 6-й год уже занимаетесь, насколько я знаю, оглашением и катехизацией. И как вы в своей работе преодолеваете формализм в отношениях с людьми? Потому что, когда накапливается уже какое-то количество опыта, накапливаются какие-то методы, и есть опасность, наверное, что начинаешь делить людей на какие-то определенные группы, применять каждому какую-то уже определенную сложившуюся методику.
Действительно, когда долго занимаешься оглашением, то возникает ситуация, что человек, приходящий, назовем условно, с нуля, должен проделать определенный путь, чтобы достичь какой-то цели, а именно вхождение в литургическую жизнь церкви. И в какой-то момент происходит определенная алгоритмизация действий в отношении человека, что нужно сказать эту фразу, нужно сказать вот эту фразу, и обязательно нужно именно сказать вот эту фразу после предыдущей фразы. И таким образом где-то упускается самое главное, а именно не видится сам человек, его ситуация, его проблемы, его причины,
его душевное состояние.
Да, почему он пришел, и вот да, душевное состояние. Вот, и самое главное, его именно как раз мистическая сторона. И вот чтобы избежать формализации, нужно как раз в первую очередь постоянно стараться обращать внимание на самого человека, видеть его. И исходя из видения, кто перед тобой сейчас стоит или сидит, находится, необходимо употреблять, применять разные вот, методики, то есть разные построения бесед. Это могут быть как именно культурологические беседы, так и катехизические беседы, и законоучительные беседы, если человек вот уже он несколько лет живет в церкви, но при этом произошло то, что он не участвует в литургической жизни, он не ходит длительное время после крещения, но он себя осознает как человек верующий, и живет по заповедям, реализует заповеди в своей жизни, но при этом не воплощает именно в литургической жизни, то такому человеку можно и законоучительные какие-то вещи рассказывать, проговаривать, чтобы он уже и более ясно видел путь, более логично выстраивался путь. Вот, то есть вот эти два момента, они для меня лично помогают преодолевать именно формализацию. Еще раз повторю, это видение, кто перед тобой именно человека со всей, во всей его сложности и возможность разных подходов именно в работе с ним, с человеком.
Вы чувствуете какую-то ответственность за тех людей, которые пришли в церковь после ваших катехизических бесед? Я имею в виду вот что. Часто приходится слышать такое выражение о том, что вот на различных конференциях звучит повышение пасторской ответственности за людей, которые приходят в церковь. Каким образом священник, если у него приход не из 10 человек состоит, может отследить ситуацию, когда человек тихо и медленно уходит из церкви. Вот он походил после крещения какое-то время, что-то его разочаровало, возможно, у него какие-то появились внутренние проблемы, которые он по каким-то причинам не может обсуждать со священником, может, еще что-то. Каким образом священник вообще может заметить такую ситуацию? Ну, вот был человек, и не стало человека в храме. Личные связи какие-то, наверное, нет возможности ведь поддерживать со всеми людьми, которые вот к вам приходят и потом принимают у вас крещение. Какой вот выход может быть из этой ситуации?
Ну, конечно же, когда мы говорим о пасторской ответственности, нельзя забывать и о том, что христианская жизнь – это все-таки ответственность двух. И Бог ответственен за человека, и человек ответственен за себя, за свою деятельность и за те дары, которые дает Бог, а именно благодать, выраженную в таинствах церкви. И этот же образ реализуется и между людьми. То есть есть пастырь и есть паства. И вот эта ответственность, она разделяется между ними. Человек, когда входит в церковное пространство, священник действительно берет ответственность за то, чтобы ввести его человека. Но при этом нужно всегда объяснять и на деле являть, что вхождение в церковь – это дело двух. Нельзя просто ввести человека. Можно занести того, кто не может ходить. То есть человека либо младенца, либо уже старичка, там, который не может ходить сам. Либо больной человек, беспомощный. Здесь мы говорим о человеке самостоятельном, взрослом, способном сам войти. Соответственно, ответственность двоих. А раз ответственность двоих, соответственно, священник, у священника всегда есть помощники, потому что те люди, кто входит в церковь, они могут что-то делать. Они сами об этом говорят, что я человек ответственный, я какую-то часть могу взять на свои плечи. И когда собираются несколько людей, которые помощники священника, то вот, в принципе, вот это пространство, в котором они входят, называется церковью. И они помогают организовать именно церковное пространство, а именно наладить связь между вот членами общины. Они и есть община, и они между собой общаются сами. И вот это общение возглавляет священник. Таким образом снимается вот та ситуация, когда вроде бы люди приходят, крестятся, и в то же время они уходят. Они свободны, они ничего никому не должны. Да, действительно не должны. Почему? Потому что нету правильного научения ответственности христианской друг за друга, за таинство, которое нам Бог оставил. И они в нашей вот власти. Вот. Священник с паствой молится, и по молитве тело и кровь являются нам, и мы причащаемся.
Тогда я правильно понимаю, что, наверное, не только священник ответственен за приходящего в храм нового члена общины, нового члена прихода, но и по-хорошему, наверное, все члены общины должны чувствовать свою ответственность за появившегося рядом новокрещенного христианина.
Конечно же. Потому что если будет священник учить человека, стараться ввести его в церковную жизнь, а когда в момент богослужения он уйдет в алтарь, и этот вновь пришедший человек в церковь останется один на один с прихожанами, которые агрессивно настроены, вот кого-то тут батюшка привел в отношении этого человека, и будут ему всяческие пакости деять, то, конечно же, вхождение в церковный организм такого человека станет под сомнение. Вся полнота церкви должна разделить ответственность за вхождение новых людей в церковное пространство, именно в церковный организм, в тело Христово. Но вот как разделить? Это должен научить священник. Вот как разделить ответственность? Этому должен научить священник. Он должен быть инициатором ответственности. Он должен именно вот этот опыт ответственности передать другим, быть домостроителем таинства Христовых. То есть не просто совершителем таинства, а именно домостроителем, а это спасением той церкви, за которую он взял ответственность, той церкви локальной, воплощенной в конкретном пространстве, в конкретных людях, которые к нему пришел. Я сейчас не вспомню, откуда эти слова, но вот слова «вот я и дети, которых дал мне Бог». Они явно ярко выражают эту мысль, что ответственность должна быть поделена между людьми, но при этом именно инициатором является пастырь. Инициатором ответственности является пастырь.
Для того, чтобы преодолеть формализацию отношений с людьми, может ли и должен ли священник не только пользоваться какими-то определенными подходами, которые у него уже накопились в силу его опыта, а просто разговаривать с людьми по-человечески, рассказать о собственном опыте каком-то, о том, как сам пришел к вере, и об отрицательном опыте, и о положительном. Вот такие методы у вас используются вот в вашем храме, в частности?
Ну, вот я могу сказать только за себя, что как раз вот искренность и честность, явленная на своей жизни, более нужна людям, и именно она и раскрывает то, что священник хочет передать, то есть то, что я хочу передать. А именно, если человек пришел искать крещение, то через проговаривание определенных моментов, контекстов, человек понимает, он говорит: да, но я хочу, и все, и тут становишься бессилен, что все, человек вот хочет, и все, и тут хоть лоб расшиби перед ним. И самое как бы надежное — это не побояться и именно засвидетельствовать из своей жизни, что вот если я был крещен, потому что мама боялась, что я попаду в какую-то церковь, в какую-то секту, вот, и что, дескать, она придет в православную церковь, что вот здесь каких-то гарантий больше, что здесь какая-то защита там и прочее. Вот. И через уже 10 лет через 10 лет, когда сознательно сам пришел в церковное пространство, именно в тело Христово, через покаяние, через... Вот я помню этот момент, попросили стать крестным, и заново давая вот эти обеты, я как бы их сам дал, эти обеты. Вот этот момент именно уже личного выбора, что да, я хочу вот быть верующим человеком, я хочу понести вот этот труд, который предлагает Господь наш Иисус Христос. И объясняя разницу между тем состоянием, которое было до сознательного прихода и сознательного выбора христианской жизни, и после, то есть вот это разные ощущения христианства, человек, вот он начинает видеть действительно, что вот нужно попробовать, вот попытаться честно подойти к этому, вот лично просто ответить, а дальше уже не проследишь. Дальше, если человек где-то сам себе начнет обманывать, сам себя начнет заводить в тупики, в ложь, то тут только он может открыть себе помочь, а именно открыться священнику, сказать, что ну, я, собственно говоря, нечестно поступил. Опять же, это вопрос покаяния. Вот. А если же человек честно пойдет, то есть он становится действительно верующим и по вере принимает благодать. Собственно говоря, в этот момент и происходит сотрудничество Бога и человека, и через это сотрудничество решается и множество проблем по вере человека. Решается множество проблем. Почему? Потому что Бог входит, действует в жизни человека. И самое главное, что решается, почему решаются проблемы? Потому что человек начинает искать, как говорит Священное Писание, Господь в Священном Писании: ищите прежде всего Царство Небесное, а остальное все приложится. Когда человек начинает искать Бога, все остальное становится на свои места. Материально начинает занимать материальные позиции, там творческие искания, они там занимают творческие искания, семейная жизнь, она занимает место семейной жизни, то есть человеческая жизнь приходит в порядок. А это есть гармония для человека, это есть комфорт, и все это устремляется на самую главную цель, на Бога. И именно в нем человек находит Царствие Небесное.
Разве слово «комфорт» – это то слово, которое, та вещь, к которой должен христианин стремиться?
Нет, она является следствием. Следствием достижения, реализации цели, переживания цели. Когда мы говорим о заповеди блаженства, блаженны нищие духом, блаженны ищущие, алчущие правды. Вот это вот слово «блаженны».
Блаженство и комфорт все-таки разные вещи.
Да, совершенно верно. Это разные вещи, но определенное это есть следствие достижения цели, результат, что человек переживает радость присутствия Бога в своей жизни. Когда я говорил о комфорте, я говорил немножко в другом понимании, как это принято у нас понимать в светской жизни. То есть не у нас, а понимать в светской жизни. Когда понимается комфорт, что вот мне нужно для комфортной жизни, это там, удобная для меня там, спутница, удобный диван, удобная квартира, удобная машина. Если это все неудобно, то мне некомфортно. Я в данном случае употреблял слово «комфорт» как синоним гармонии, то есть это именно упорядоченности жизни. Упорядоченность, когда у человека есть жилье, есть семья, есть работа, которая кормит семью. Это у него есть. И это, можно сказать, некие базовые такие ценности жизни человека, которые, когда есть, человек ощущает себя человеком, что достойная жизнь человеческая. То есть я имел в виду в первую очередь этот смысл.
Если вернуться к вопросу человека, который спрашивает, можно ли ему креститься второй раз, потому что вот он осознал, наконец, что он верит в Христа, а не просто вот спасается в церкви от каких-то внешних проблем. Он хочет воспроизвести в своей жизни вот эти обеты, которые он когда-то или давал несознательно, или давали за него. Что он может сделать вместо этого? Ну, раз креститься второй раз ему нельзя. Что он может сделать для того, чтобы вот прочувствовать свое вхождение в церковь?
Ну, в первую очередь, здесь нужно, конечно же, понять, что выбор человека – это его личное, сугубо интимное вот такое состояние выбора. И мы можем лишь отчасти на него повлиять, именно от того, насколько мы грамотно и чутко подойдем к человеку, к его проблеме, к его желанию. И если вот если человек все-таки скажет, что ну хорошо, давайте я еще раз попробую пообщаться, поговорить, почитать, как-то вот попытаться пережить вот эту реальность, то здесь не нужно торопиться как раз именно давать эти обеты. Эти обеты, они естественным образом появятся в жизни человека. Кто-то попросит быть его крестным детей своих, и он даст эти обеты, то есть заново переживет. Либо он просто окажется в том пространстве, где эти обеты даются, и он внутренне сможет это сказать, что да, я эти обеты вот снова даю. Специально как бы говорить эти обеты, ну, не обязательно. Хотя, в принципе, если человек скажет их в момент оглашения других людей, скажет, если то ничего плохого не произойдет. Давание обетов – это не таинство. Это как некое обещание. То есть, если мы заново однажды данную клятву или обет заново воспроизведем вслух, вспомним его, это не означает, что как бы мы что-то сделали преступное. То есть это нормальное такое желание возобновить свой завет как бы, с Богом, который однажды был заключен.
Отец Дмитрий, что бы вы сказали вот тем нашим радиослушателям, которые ищут для себя или своих детей легкого и простого крещения, необременительного?
Таким бы людям хотелось пожелать, конечно же, искреннего искания Бога, которое невозможно без доброго совета и научения. И если человек не научится именно как же найти мне в своей жизни вот и Бога, и выстроить с Ним жизнь через таинство церкви, то вот, второй совет – поразмыслить над тем, а что же есть в жизни человека благо и счастье. И опять же поразмышлять именно честно над этим вопросом, потому что именно ради этого, собственно говоря, всегда люди идут креститься. Формы могут быть разные, формы выражения блага и счастья, но так или иначе, это вот та мысль, самая сердцевина, ядро, желание человека либо самому покреститься вот так легко и быстро, либо покрестить своих детей. Размышляйте, и таким образом мы все вместе, и церковь, священники, которые предлагают длительное оглашение, и люди, которые ищут быстрого крещения, сможем избежать тех дальнейших трудностей в духовной жизни, которые могут возникнуть из-за неправильного участия в таинствах, особенно крещения.